Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из Евангелия от Луки, 19 глава, первые 10 стихов. Евангелие от Луки, 19 глава, первые 10 стихов. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, потому что сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, что начали роптать, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Скорее всего, очень знакомая история каждому из нас. История спасения Закхея. Очень короткая, но в ней я вижу как минимум три стороны Евангелия и три стороны спасения. Сегодня мне бы хотелось очень просто обратить внимание на них. И просто поразмышлять о себе самом в первую очередь. Первую вещь, которую вижу в этом отрывке, что Евангелие распространяется от сердца к сердцу. Иисус Христос идет уже в свой финальный путь. Вот и вот только начало. И он встречает Закхея. Зачем он идет к нему домой? Почему нельзя было там на площади сказать ему: «Закхей, покайся, Закхей»? Но он идет к нему домой. И я смотрю вот на этих людей, которые стоят вокруг. А ведь там вокруг стоит толпа обиженных Закхеем. Тех, кого он обделил. И они ропчут. Они говорят: «Как так? Вот тот человек, который всех нас обижал, который недостоин, но ты идешь ему, к нему домой. Зачем, Господи? Неужели как-то нельзя по-другому?» Но Христос говорит: «Нет, Закхей, сегодня я иду к тебе». Зачем? Все очень просто. Ради спасения Закхея. Ради того, чтобы это Евангелие пришло в его дом. Ради того, чтобы в нем произошла перемена. Ради этого Иисус Христос идет к нему. Знаете, фарисеи даже прозвали Иисуса Христа, говорят, что он, да вообще он друг мытарей и грешников. И это ведь было не на пустом месте. Потому что Иисус Христос реально так жил и реально поступал так. У него действительно были отношения с этими людьми, но ради чего? Ради их спасения. Потом позже Павел скажет в Коринфянам: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делают для Евангелия, чтобы стать соучастником его». Я сегодня задаю сам себе вопрос. Вот есть Евангелие в нашем мире, в нашем городе, в нашем обществе. Как я лично считаю, как оно распространяется? Как люди вдруг уверуют? Наверное, надо делать какие-то концерты, приглашать большие толпы. Говорят, было время стадионов, евангелизации, сейчас, наверное, прошло. Может быть, теперь время богослужений или время еще каких-то мероприятий. Но на самом деле нет. Евангелие распространяется от сердца к сердцу. Однажды кто-то со мной работал. Однажды кто-то работал с вами. Я не говорю про тот момент, когда мы вышли и сказали: «Господи, прости меня». Это ведь не происходит в момент. Для этого надо много потрудиться. И эта история Закхея показывает на самом деле, что если вы хотите, чтобы кто-то был спасен, то прежде чем сказать ему что-то или дать ему какую-то брошюрку, вам надо с ним познакомиться. Вам надо сходить к нему в гости или позвать к себе и вообще узнать, кто это. Чтобы этот человек увидел свет в вас. Мы читаем в Писании, что он говорит: «Тогда светит свет ваш перед людьми». О чем это? О чем это? Это люди о том, когда видят, как мы вот в костюме и галстуке стоим на богослужении, и это такой свет? Нет, конечно. Это свет, который они видят в обычной жизни, когда они соприкасаются с нами, когда они знают нас, когда мы строим отношения друг с другом, а не воюем со своими соседями. Говорим: «Эх, вы грешники». Евангелие распространяется от сердца к сердцу. Мы читаем: «Вы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять». Что за добрые дела? О чем это вообще? Это про отношения с людьми. С одной стороны, дружба с миром есть вражда против Бога. Но этот текст не про людей. Этот текст про ценности. Когда мы живем мирскими ценностями, когда мы мечтаем об этом и горим этим, это есть вражда против Бога. Но когда мы вычеркиваем людей, которые вокруг нас, делая себя слишком святым, это тоже вражда против Бога. Потому что Христос не так поступал. Он говорит: «Церковь – это моя команда по спасению этого мира». И если эта команда вдруг отгородит себя забором и скажет: «Этот мир погиб», и перечеркнет его, то Христос пойдет сам спасать. Он не бросит никого. Не бросит грешников, как не бросил нас когда-то. Христос будет бороться за каждого. И знаете, это сегодня большой пример для меня. Не считать себя каким-то святым, не становиться таким святым, что аж злым, но строить отношения с теми людьми, которые вокруг меня, искать какие-то мосты. Самая простая вещь, которую можно сделать, это пригласить к себе в гости. Пригласить к себе на праздник, вместе попить чаю. Это не значит, что как только вы их позовете, через час уже все покаются. Да нет, конечно. Но это будет первый шаг. Потом будет второй, десятый, двадцатый. И однажды эти люди скажут: «Я вижу в вас этот свет». Знаете, я, может быть, сейчас скажу какую-то такую неправильную вещь, но попробуйте понять меня правильно. Знаете, когда вот, не знаю, лично я захожу в зал, утром или вот сейчас днем, и мне нужно найти человека в зале, я примерно знаю, где его искать. Я думаю, что каждый из вас точно так же. Мы примерно сидим, ну, в одном месте или в двух местах. Я не говорю, что мы прям вот на конкретном месте, где-то в одном районе, да? Но у меня вопрос. Посмотрите вокруг себя. Вот те люди, которые рядом с вами, они ведь тоже очень часто сидят рядом с вами. А вы знакомы с ними? Вот неделю назад Игорек с этой кафедры, Игорь Золотаревский, призывал нас тоже всех дружить и ходить друг к другу в гости. Я бы хотел продолжить эту мысль. Я знаю людей, которые в нашей церкви пытаются знакомиться с теми, кто сидит рядом с ними на богослужении. И вы знаете, в большинстве случаев встречают абсолютное непонимание. Братья и сестры, мы церковь, мы команда Иисуса Христа. Если мы кроме имени не знаем о своем соседе ничего, ну какая же мы команда? Кого же мы спасем? Евангелие распространяется от сердца к сердцу, и не только для неверующих, но и для верующих. Через отношения, через дружбу мы укрепляем друг друга, мы помогаем друг другу, мы молимся друг за друга, мы воюем друг за друга, потому что сатана воюет против нас. И когда мы не вместе, нас сломать очень легко, но нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Это ведь не только про семью, это и про церковь. Мы порой говорим: «Да все не дружны, со мной никто не дружит». Так будь первым, будь другим, будь тем, кто дружит. Честно, я очень благодарен своим родителям за добрый пример гостеприимства. Вот был период в нашей жизни, когда мы еще были не в этой церкви, в более маленькой Волгоградской области. Я, знаете, я помню, что там не было вечернего собрания, было только утреннее, и каждое воскресенье, ну, наверное, за каким-то редким исключением, когда заканчивалось собрание, не вставал вопрос, а что будет дальше. Все ехали к Луневым в гости. Потому что церковь должна общаться. Церковь должна дружить. И неважно, как у нас дома, не нужно кого-то удивлять, не нужно кого-то чем-то кормить. Нужен этот контакт от сердца к сердцу. И тогда, только тогда вот такие Закхеи с надменными сердцами, у которых в жизни все прекрасно, у которых все хорошо, вот тогда они скажут: есть Бог. Вторая вещь в этой истории – Евангелие. Евангелие открывает в наших сердцах исповедание. Закхей говорит: если я кого обидел, воздам вчетверо. Вот интересно, вот до этого момента, до того, как Иисус Христос вошел в его дом, неужели он не знал, что он кого-то обидел? Прекрасно знал. Он мог по именам их назвать, но если не по именам, то пальцем тыкнуть точно. Сказать, кого и насколько он обидел, но ему было все равно. Он не считал себя виноватым, он не считал, что он должен с чем-то исправиться. Он считал это нормально. Я в этой роли, я этим занимаюсь. Но теперь, когда он встретился с Евангелием, когда он увидел Христа в своем доме, он вдруг понял, насколько он неправ. И он говорит: я воздам вчетверо. Я не просто скажу: прости меня, друг мой, я неправ. Я не просто попробую загладить свою вину, но я воздам гораздо больше. Я в своей жизни обижал людей. Уверен, что каждый из нас когда-то тоже. Вы же помните, насколько сложно сказать «прости». Ну, сложно, объективно. Признать себя неправым, сказать, что я сделал что-то не так. Но кому, когда я воздал вчетверо? Я не вспомню таких имен. Но Евангелие в Закхее производит кардинальную перемену. Он говорит: я не только должен извиниться, я должен восстановить эти отношения. Иисус Христос как-то рассказал притчу Луки, буквально предыдущая глава, 18, про мытаря, который стоял в храме и не смел поднять глаз на небо. Стучал себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И потом делает вывод, и он говорит: «Вот этот пошел в дом свой оправданным гораздо более». Знаете, оправдан не тот, кто поступает правильно, а тот, кто умеет признавать свои ошибки. Именно об этом говорит Давид, Соломон, простите: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Один иностранец недавно сказал такие слова, они меня как-то даже немножко кольнули, знаете. Он говорит: «Вы русские такие странные. Вот у вас, говорит, как будто в лексиконе нет слова «прости». Вы можете легко наступить на ногу, толкнуть еще что-то там, побежать дальше и вообще не заметить». Вот в нашей, говорит, западной культуре принято, что по каждому случаю все говорят: сори, сори, ой, сори, ой, сори, и улыбаются. А мы смотрим на них и говорим: такие наигранные, такие нечестные, такие лицемерные, улыбаются, сори, сори. А мы такие честные, такие искренние, показываем друг другу оскал. Братья и сестры, в церкви другая культура. Если даже в нашем обществе такая культура, пусть в церкви будет не так. В церкви Евангелие меняет наши сердца и делает способными сказать: друзья, я был неправ, простите меня, поддержите меня, помолитесь за меня. Но иногда кажется, как будто мы пытаемся показать, кто из нас правильнее, святее. Это не Евангелие. Это, возможно, славянская культура или еще что-то, я не знаю. Но Евангелие, оно действует по-другому. Так хочется порой какого-то добра. Так хочется какой-то искренности, честности. Вот на этой неделе мы тоже собрались на молитву, и когда молились с братьями, ведь когда ты молишься, даже вот в узком круге с братьями, ты не все можешь сказать. Но почему? Мы же в церкви. Как важно иметь того человека, с которым рядом ты можешь встать на колени и сказать что угодно. И сказать: ты знаешь, я прохожу непростые времена. И не бояться, что тебе будут какие-то санкции, на тебе перестанут с тобой разговаривать или еще что-то. Но с тобой искренне будут плакать и за тебя молиться. Евангелие делает нас способными признавать наши ошибки. И третья вещь. Евангелие учит нас состраданию. Он говорит: не только кого обидел, я вас дам, но половину моего имения я отдам нищим. Почему? Неужели он раньше не знал, что в их городе есть нищие? Иерихон – это большой город. 18 глава как раз заканчивается историей про одного такого. Он знал, он видел, но ему до них дела не было. Вообще. У него было много денег. У него был избыток денег, влияния, ресурсов, всего чего угодно. Но ему было не до них. Но когда Евангелие вошло в его дом, когда Евангелие коснулось его сердца, он говорит: я возьму весь свой избыток и раздам его, поделюсь. Почему? В его сердце появилось сострадание. Я когда читаю Евангелие, смотрю на Иисуса Христа, я поражаюсь уровню сострадания в нем. Ведь практически все он делал из сострадания к людям. Обратите внимание, некоторые тексты я только обращу внимание. Матфея 14 глава. «Выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил их». Ему было жалко людей, то, что они болеют, и поэтому он их исцелял. Не потому, что он хотел похвалиться своей властью, силой, доказать кому-то. Ему было реально жалко людей. 15 глава Матфея. Иисус, призвав учеников своих, сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть». Люди голодные, он им проповедует, они слушают. Огромная толпа, но Иисусу жалко, что они голодные. Он говорит: как я их так отпущу? Давайте накормим их. Элементарные вещи, даже те же самые отношения с грешниками, в которых его обвиняли. Почему он строил эти отношения? Из сострадания. Мы читаем: когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Потому что я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Недавно мы были в отпуске, и интересную вещь заметил. Там, где мы были, там очень много цыган. Ну, не много, но много. Молодых цыган, которые просят подаяния на улицах, в автобусах ходят. Как-то в Москве мы отвыкли от такой картины. И вы знаете, я заметил, люди, очень-очень многие люди дают им пожертвования. Они им верят. Я смотрел на это и думал: вот у нас в Москве так не принято. Когда стоит молодой человек или молодая девушка, обычно возникает мысль: иди работай. Почему я работаю, а ты нет? И как-то это немножко резонанс во мне вызвало. И вот так однажды я ехал также в автобусе, и так получилось, технически я не смог заплатить. У меня не было билета. И заходит контроль. Я думаю: ну вот, ну сейчас начнется. Думаю, ну убегать не буду, как-то, ну, нехорошо убегать, это нет. Стою, жду, они подходят ко мне, билет. Я пытаюсь на ломаном английском объяснить, что вот у меня не получилось. И он мне говорит: все нормально, брат, в следующий раз заплати. И уходит дальше. И я думаю: Господи, в Москве, когда я попадал на контроль, меня готовы были распять. Как так? Почему человек просто взял и поверил мне? И просто сказал: все нормально, в следующий раз заплатишь. Знаете, вот в церкви, когда мы находимся в церкви, когда Евангелие меняет наши сердца, кажется, вот что-то подобное должно происходить. Когда кто-то оступается, когда что-то идет не так. Ведь именно мы должны быть теми, кто подставит плечо и скажет: все хорошо, брат, давай я тебе помогу. давай я тебя поддержу. У одного моего хорошего знакомого из Сибири, он хороший служитель, хороший брат, случилась очень сложная сегодня ситуация в жизни. Он реально оказался в тупике. В тупике, в котором даже не знаешь, что посоветовать, куда дальше двигаться, только плакать. И я говорю, слушай, ну ты много трудился в церкви. Что тебе в церкви сказали? Он сказал, знаешь, мне сказали, что раз так получилось, видимо, ты сам был в чем-то виноват. Но что меня поразило, он по-прежнему очень сильно любит церковь и продолжает трудиться, никого не осуждая, ничего, и сам пытается раскопать свои проблемы. Но у меня как будто ком в горле встал. Я подумал, как часто легче осудить и сказать, да наверняка ты что-то натворил, вместо того, чтобы встать рядом на коленях и сказать, брат, давай я с тобой поплачу. Чем я могу тебе помочь? Мы не так давно рукополагали Лешу Дмитриева здесь. Очень люблю его. И у него, знаете, постоянная фраза, чем я могу тебе помочь. Она меня просто поражает в нем. Именно он меня научил поступать так же. Чем я могу тебе помочь? Мы, церковь, Иисус Христос, наш Учитель, показал нам пример, как быть другом для того, чтобы спасать. Мы читаем в Галатам: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Простая история про маленького Закхея, маленького ростом, но большого духом. Простые уроки о том, как действует Евангелие. Евангелие распространяется от сердца к сердцу. Евангелие помогает признавать свои ошибки и каяться. Евангелие учит нас сострадать. Мы сейчас будем молиться. О чем бы я предложил нам всем помолиться? Давайте помолимся о том, чтобы Бог Евангелием менял наши сердца и учил нас строить отношения в церкви, с соседями, с коллегами, строить отношения для того, чтобы спасать. Чтобы Бог учил нас признавать свои промахи, а не одевать маску правильности, для того, чтобы Бог научил нас сострадать. Аминь.